Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 662-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Завершилась последняя приуготовительная седмица к Святому Великому Посту. Неделя сыропостная, об изгнании праотца Адама из рая. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь, записанная в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по окончании акафиста преподобному Сергию в неделю о страшном суде, сказанная насильником Лавры, архимандритом Захарией. Затем вы услышите продолжение авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», посвященное эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа. 20 февраля во вторник мы вспоминаем годовщину со дня кончины духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла Павлова, и к этой дате программа «Троицкое слово» публикует трансляцию памятного вечера, посвященного архимандриту Кириллу Павлову, который состоялся 26 марта прошлого года в Московской духовной академии. Прозвучат воспоминания, посвященные отцу Кириллу. Завершит фрагмент «Краткое слово» архимандрита Кирилла Павлова о борьбе с осуждением. Нашу программу открывает слово «В неделю о страшном суде», записанное по окончании акафиста преподобному Сергию в Троицком соборе Лавры архимандритом Захарией.
Еще раз сподобил нас Господь там древнем святом храме нести хвалебно благодарственное пение преподобное богоносному нашему Аве. Мы прославляли Его. Радуйся от юности Твоей я, всем сердцем и мыслью Бога взлюбивый. В этих немногих словах открывается нам тайна, почему никому неизвестный отрок Варфоломей, человек, в случае, говоря современным языком, средними способностями, стал великим Ава Сергий, который не только Россия, но и все исцеления прославлен. Вот эта любовь от всего сердца, все мысли к Христу, подвигнула его на эти подвиги, превышающие человеческие силы и разумения. И за эту любовь Господь даровал ему силу и прославил его. Юность, наверное, самая лучшая пора в жизни человека. Сколько всяких хороших планов, мечтаний, намерений. И самое главное, есть силы все это воплотить, совершить. Но вспомним себя. Среди вот всех наших мечтаний, которые мы тогда имели, когда были юные, молоды, было среди них место Богу, духовной жизни, к сожалению, очень немногих. Наше сердце было полно страстей, которые пленяли наш ум, порабощали тело. И теперь со скорбью вспоминаем мы свою молодость, свою юность и думаем, зачем я так поступал, зачем говорил, почему никто не остановил, почему никто не рассказал. Возьмем теперь нашу молодежь. Ведь им все говорят, открыты десятки духовных учебных заведений, а тысячи воскресных школ, в вузах преподают теологию, в средствах массовой информации – очень часто затрагиваются вопросы духовные, еще надо сказать, нередко по делу и очень правильно. Почему же тогда при всем этом знании наши дети повторяют наши ошибки? Не опять служат своим страстям. Уж не так бы они служили Богу, как преподобные, всем сердцем, всем мыслью. Я ведь это была еще и заповедь, данная в Ветхом Завете. Завижу Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всем мыслью Твоим, всей крепостью Твоей. Хотя бы они служили Господу по принципу Божие Богове, кесарю и кесарю. То есть в среду пятницу поститься, в средстве праздничные посещать храм Божий, читать Священное Писание, Евангелие, Псалтырь, святых отцов немного читать, кого не осуждать. Почему наши дети все-таки избирают служение своим страстям? Или еще чего больше, какой-то двойной стандарт жизни. Как сказал мне один священник, преподающий в воскресной школе, под вымышленным именем я зашел на сайты молодежных между собой общений, вдруг увидал к своему ужасу. Все эти юноши и девушки, которые я знаю уже немало лет, которые внешне благочестивы перед родителями, учителями, батюшкой в храме, у них на сайтах между собой в общении отборное сквернословие. Такие скверные ролики и картинки пересылают друг другу. Почему такое происходит? Конечно, можно валить на время. Вот такое сейчас время, плохое, соблазна много и прочее. Но ведь в то же время, сейчас я вам сказал, и открыто и знание добру. Причем так, как никогда такого еще не было. Вот, пожалуйста, жми кнопку в интернете и любую духовную информацию узнаешь. Даже книжек покупать, читать не надо и прочее. Но, тем не менее, дети выбирают зло. Почему? Значит, в свое время родители не подали доброго примера, не открыли свое сердце ребенку каким-то переживанием, не поняли его, не было открытости между родителями и детьми. Почему-то они замкнулись, отчуждились от нас, больше нашли утешения в общении с друг другом, и тем более вот в этих каких-то нехороших вещах, бравируя друг перед другом, хвалясь, и вот чем хвалясь? Грехом, страстью, пороком. Вот такое горе сейчас происходит у нас. Мы с печалью слушаем с вами известие с Украины, там происходит, Почаевская лавра, Киево-Печерская лавра, вся Украина. Конечно, возникают какие-то в душе сомнения, вопросы, откуда это, почему Господь посылает такие скорби, такие испытания. Жили преподобный Иов Почаевский, преподобный отцы Киево-Печерский, не могут умолить Бога, чтобы это остановилось, чтобы это вообще не случилось. Наверное, не могут. Что преподобный Марк Подвижник говорит, всякий грех нераскаянный есть грех смерти, о котором, если и святой помолится за другого, не будет услышан. Видимо, уже настолько превзошли грехи народа, настолько грех, о котором я сейчас даже говорил, пошел в норму людей и людей церковных, оправдывающих, вникающихся в этом, что соль потеряла силу. Теперь Господь вот опускает такое, что она, как он говорит в Евангелии, выбрасывается вон на покрывание грехов. Не нужно быть политологом или аналитиком, чтобы не понять, что следующая на очереди стоит Россия, то есть мы с вами. Что делать? Господь Евангелие говорит, те 18 человек, на которых упала башня Силамская, побила их, были грешны в Иерусалиме все? Нет. Если не покаетесь, так же погибнете. И те галилеяне, кровь которых Пилат смешал с жертвами, были грешны все галилеян? Нет. Если покаетесь, так же погибнете. И правда, преподобный Марк говорит, покаянием стоит мир. И поэтому единственное, что нам остается, это покаяться. Это не просто признать свое вину пред священником. Да, батюшка грешен, да, грешна, сожительствовал, грешил, там, блудил, наркоманил, выпивал, там, телевизор смотрел, еще что-то. А это изменение своей личной жизни, жизни своей семьи. Вот если это мы сделаем с вами, то Господь может действительно продлить благое существование России, чтобы этого страшного горя, когда брат восстает на брата, когда убивают ближнего своего ближнего и прочее, что сейчас там творится, вот что это в нашей России не случится. Но все это зависит от нас с вами, от нашего покаяния. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Захарии «В неделю о страшном суде». У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа.
Дорогой Гриша, письма о сыне, еще мальчике, а затем к нему, уже кадровому офицеру старшего состава Вооруженных сил Советского Союза, это, можно сказать, к классика современной эпистолографии старцев. Чтобы убедиться в этом, надо прочесть хотя бы одно пространное письмо к сыну на 12 страницах от 12 февраля 1962 года по поводу уклонения его от отчего дома. Находясь в лагере, во мраке страданий, далеко от сынишки, он с болью сердца думает о нем, о его душе, предстоящих испытаниях, о его возрасте, когда более всего нужно присутствие рядом отца. Но глубоко верит, что милость Божия пребудет с его дорогим чадом. В последнее время я, пишет 20 февраля 1933 года, отец друзьям о сыне, очень много думал о нем. Вот ему исполнилось уже 9 лет. Это такой возраст, когда для мальчика особенно важно влияние отца. Я хорошо знаю это по себе, ведь мой отец умер, когда мне только что исполнилось 7 лет. Годам к 9, то есть как раз к тому возрасту, в который сейчас входит Гриша, я начал особенно чувствовать это. Особенно чувствовалась тяга к взрослому мужчине. Конечно, во всем этом есть воля Божия, и нам надо смиренно принимать ее. Но все же, когда думаю о Грише, сердце часто болезненно сжимается. Особенно страшно за душу мальчика, в которой сейчас предстоят испытания, о которых мы в эти годы не имели никакого представления. Не поймите только меня так, что я унываю. Это было бы неверно. В те дни, когда Гриша родился, в душу мою навсегда запали слова Сретенского задостойника: «Всяк мужеский пол, ложесна разверзая, свят Богу». И чем дольше я живу, тем глубже во мне не только воля к осуществлению этого в его жизни, но и вера в это, потому что только в этом смысл родительской любви. Но минутами, когда чувствуешь, как самого тебя захлестывают волны житейского моря, невольно чувствуешь страх из-за сына. Простите меня, родные, что так пишу вам. Делюсь тем, что есть на душе. Примите это от моей скудости. Встречается с сыном, хотя еще и в ссылке, в Тотьме, но уже не в лагере. 1935 год. Радость неизмерима. Вновь возвращается сокровище. Особенно радует нас Гришуха. Духовно торжествуют родители. Он стал теперь совсем большой и при этом такой разумный, так хорошо во всем разбирается. Сейчас он не отлипает от меня, требует, чтобы я рассказывал ему сказки и читал с ним вслух. Сейчас мы с ним читаем Робинзона Крузо. Но мне очень хотелось бы начать с ним занятия по русской истории, построив их таким образом, чтобы наряду с подвигами ратными, которыми он сейчас очень увлекается. Он полюбил бы и почувствовал красоту подвигов, совершавшихся в глубине лесов и на высоте престолов святительских. Выросли, стал кадровым офицером и стал склоняться при грозном ветре атеистического насилия. Выросли и тревоги отца. Это и привело к появлению 12 февраля 1962 года письма, которое читать мне, пережившему те же 60-е годы безудержного атеизма советских правителей, очень трудно. Правда, у отца Романа, как у верного до смерти, снова и паки вырывается из груди радостное упование. Всяк мужеский пол, ложеса развязая, свят Богу. Из 12 страниц письма я привожу только 4. Мы очень скорбим о том, что в последние годы ты, кажется, утратил те основные взгляды на жизнь, которые мы с детства старались воспитать в тебе, и которые еще совсем недавно, как ты говорил, оставались для тебя незыблемыми. Правда, мы надеемся и даже уверены в том, что рано или поздно ты вернешься в отчий дом. Но сегодня ты, по-видимому, очень далек от него. Ты, конечно, понимаешь, что мне, как и каждому отцу, хотелось бы передать своему сыну то, что является для меня самым дорогим и заветным в жизни, что в самые трудные дни являлось для меня путеводной звездой. Ты знаешь, что ради этого дорогого и заветного мы жертвовали многим в жизни. И сейчас, на склоне наших дней, не только не жалеем об этом, но, если бы это потребовалось, то снова, без колебаний, пошли бы тем же путем. Я вспоминаю сейчас вечер накануне дня твоего рождения. Мама была уже в клинике, а я пошел в церковь ко всенощной. Я горячо молился в тот вечер о том, кто должен был родиться. Среди церковных песнопений, которые пелись в храме, мне в душу особенно запало одно, где были такие слова: «Всяк мужеский пол, ложесна разверзая, свят Богу». Каждый младенец мужского пола, перворождающийся, посвящается Богу. На другой день тетя Шура пришла из клиники с вестью, что родился мальчик. И тогда у нас с мамой родилось желание, чтобы наш сын был посвящен Богу. Мы не связывали исполнение этого желания с какими-либо внешними формами жизни, потому что служить Богу можно в любых обстоятельствах жизни. Для нас речь шла о внутреннем устроении нашего сына, об освящении его души и сердца любовью к Богу. В этом направлении мы, как ты помнишь, и старались воспитать себя, дорогой сынок. Ну вот, случилось так, что ты встал под знамя того мировоззрения, которое не только отрицает Бога и религию, но ставит своей задачей активную борьбу с ней. В этой борьбе оказываются пригодными все средства: обман, искажение фактов, подтасовка научных и в особенности исторических данных, нравственное давление на человека и еще многое другое, о чем сейчас не хочется писать. Тебе сейчас кажется, что материализм, и в частности марксизм, это единое и единственное подлинно научное мировоззрение, которое ты противопоставляешь множественности религии. На самом деле это, конечно, не так. Материализм – только одна из многих борющихся друг с другом философских мировоззрений. В любом мировоззрении, в том числе и в марксизме, есть элементы, выходящие за пределы науки и предполагающие даже веру в то, что не может быть научно доказано. Наука сама по себе не противоречит религии. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что очень многие ученые не только прошлого, но и позднейшего времени были людьми религиозными. Достаточно назвать имена Ньютона, Коперника, Лейбница, Паскаля, Линнея. А из более близких к нам – Эйнштейна, Пастера, Павлова и так дальше. На этом я останавливаюсь, так как, во-первых, дальнейшая рукопись почти нечитаема, во-вторых, есть очень и очень важное свидетельство от марта 2014 года внучки батюшки, дочери Григория, Ирины. Оно прекрасно восполняет недостающее. Слава Богу, папа вернулся в отчий дом, сдал свой партбилет в парторганизацию в Коломне, посещал богослужения, читал духовную литературу. Я была свидетельницей того, как он ночью на коленях молился перед иконами. За день до ухода к Господу папа попросил пригласить к нему священника. Дедушкино утверждение о том, что папа вернется в отчий дом, подтвердилось.
Вы слушали передачу из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово».
Глаз осьмы, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
дорогие братья и сестры, 20 февраля мы вспоминаем годовщину со дня кончины архимандрита Кирилла Павлова, духовника обители Святой Живоначальной Троицы и преподобного Сергия Радонежского. Шестого марта прошлого года в Большом актовом зале Московской Духовной Академии состоялся вечер памяти архимандрита Кирилла Павлова. Со вступительным словом к собравшимся обратился ректор Московской Духовной Академии архиепископ Верейский Евгений. В рамках вечера с воспоминаниями об отце Кирилле выступили архимандрит Захария, архимандрит Алипий, игумен Киприан. В завершении вечера хор студентов Московской Духовной Академии исполнил памятные песнопения, посвященные отцу Кириллу. Сегодня мы включаем для вас трансляцию этого вечера из Большого актового зала Московской Духовной Академии.
Я сердечно приветствую всех наших гостей, собравшихся сегодня в нашем Большом актовом зале. Во-первых, поздравляю с четвертой недели Святаго Великого Поста. В этот день совершается память преподобного Иоанна Лесничника, аскета, подвижника VII века. И вот как бы в продолжении этого богослужения мы сегодня проводили конференцию, круглый стол, посвященный преподобному Паисию Святогорцу. Икона его здесь, и вот как бы некая параллель с жизнью только что почившего старца, отца Кирилла. Очень важно нам обращаться к духовному опыту подвижников благочестия. Потому что если брать духовную школу, здесь очень много изучается всегда предметов. Говорится об истории церкви, говорится о святых, говорится об их подвиге. Но самое важное не знать теорию о чем-либо, и в частности о духовной жизни, а быть участником этой духовной жизни. Один подвижник благочестия еще в 20-е годы, уже теперь прошлого столетия, это был отец Сергий Мансуров, писатель, историк, он произнес: «История церкви – это история святых». И точно так же можно, проводя параллель этим словам, сказать, что духовная жизнь святых отцов – это и есть духовный опыт церкви. Потому что духовный опыт церкви – это не что-то такое абстрактное и теоретическое, это реальная жизнь святых отцов. Поэтому мы, сколько каждому Господь сподобит быть в этом видимом мире, мы должны, конечно же, прежде всего назидаться опытом святых отцов. И в данном случае приближается уже 40 дней со дня представления отца Кирилла, и поэтому есть смысл обратиться к его опыту, и вот то, что сегодня собралось так много людей, вспомнить отца Кирилла, его личный опыт, поделиться воспоминаниями, это говорит, конечно, о многом.
Когда вспоминаешь отца Кирилла, то невольно на память приходят слова апостола. То, что видели очи наши, то, к чему прикасались руки наши, к действительно святому старцу, к живому воплощению Евангелия. Чем покорял отец Кирилл, чем он привязывал к себе людей, что оставалось навсегда в их памяти. Это неподдельно искренняя христианская любовь и смирение. В чем выражалась любовь отца Кирилла? Нельзя представлять себе старца, ну, как такого седого старичка, который очень любит своих детей или там внуков, их всегда щедро дарит подарками, все им прощает, балует и прочее. Нет, настоящая христианская любовь, тем более любовь пастыря, она всегда сопряжена и строгостью, и очень такой, порой жесткой. Каждый из тех, кто много лет обращался к отцу Кириллу, я думаю, испытал это на себе. Так и мне тоже пришлось
это испытать, за что очень благодарен батюшке. Первый раз это было, когда я был послушником. Не разобравшись в расписании, там было просто написано там всеночное бдение и там литургия по воскресному расписанию. Это означало, что я должен понамарить раннюю литургию, как воскресный день. Я не обратил внимания на эти слова и спокойно себе сплю. Значит, ко мне стук такой в келью. Вот, у меня будет. Ты что спишь? Ты литургию проспал? Вот. Я почему? Что? Не могу понять. Бегу в алтарь. Там братья уже все сделали. Храм открыли, проскоминю совершили, вычитают часы. А литургию возглавлял отец Кирилл. Он ко мне подошел и очень так строго выговорил мне вот самое, так сказать, пропуск послушания. Я был поражен. Я никогда не думал, что отец Кирилл может говорить вот так вот очень строго, ригористично. Так сказать, и просто был... Но это послужило, конечно, на пользу. Я не обиделся нисколько. Вот, очень благодарен батюшке. Батюшка все простил потом мне. Потом уже далее, будучи иеромонахом, я совершил там ошибку в духовном руководстве семейной пары. Батюшка тоже меня очень отругал. Он сказал, ты куда лезешь? Ты монах, ты не знаешь, что такое семейная жизнь. Так нельзя говорить. И советы такие давать нельзя. И так меня строго опять, так сказать, отругал. Вот. Потом уже третий раз, четвертый, там замыли же личные грехи. Батюшка меня так опять строго выговаривал. Но он одновременно и молился. И его молитва помогала справляться с этими человеческими немощами, страстями, которые там только зарождались в душе человека. И эта строгость батюшки, она простиралась и во всем, что необходимо. В церковной дисциплине, внутренней дисциплине монастыря, церковным канонам. Когда у нас случилась трагедия в обители, по вине одного иродиакона погиб брат игумен, и потом стал вопрос о хиротонии иерейской этого иродиакона, отец Кирилл был категорически против, вот, что нельзя, поскольку он виновник смерти человека. Другой раз, и такой был неоднократно, наверное, было, приходил ко мне юноша, студент академии, он нашел девушку, но она была с каноническими проблемами, и нельзя было быть матушкой. Меня он не слушал, я послал к отцу Кириллу. Отец Кирилл ему также очень строго сказал, вот, не надо, юноша, здесь много других девушек, ищите себе другую пару. Но не послушал. Вот, пошел к владыке, владыка благословил. Ну, в итоге его семейная жизнь закончилась трагически. Через 15 лет супруга его оставила. Также помню, один помощник инспектора обратился к батюшке и сказал ему: «Батюшка, вот тут на меня жалуются студенты, что я очень строг с ними. Может, мне как-то помягче к ним относиться?» А батюшка сказал: «Чего? Помягче? Их надо держать вот так!» И показал, так сказать, крепко кулак. Вот. Так что вот такой был батюшка. Это была и любовь покрывающая, это был пастырь, полагающий душу за овцы своя, за своих чад духовных. И когда на духовном соборе или там выконивестник решал какие-то проблемы с каким-то братом, вот, батюшка порой только одним своим словом вот, солевой покрывал, вот, и этого брата прощали, разрешали, вот, и строго не наказывали. Любовь батюшки была именно такая, как необходимо пастырю, дар сострадательной любви. Вот. Батюшка очень скорбел и соскорбел с каждым человеком. Когда он слушал исповедь, а это и братья, и студенты, и мирские люди, то слушал всех одинаково, молча, молясь про себя. Ну, духовники знают, что это означает. То есть батюшка никого не перебивал, вот, ничего не спрашивал, не переспрашивал. То есть человеку давал возможность выговориться. А это означало, что исповедь будет идти не 5 минут и даже не 10. И поэтому батюшка вот с утра после братского и до обеда, до правила, вернее сказать, вот, затем после обеда опять до вечера позднего, вот, слушал и слушал людей. И некоторые люди, кто делился своими чувствами во время исповеди батюшки, говорили, что порой они ощущали, как некая теплота духовная такая, явно ощутимая, вот какая-то такая, не материальная, окутывала все, говорит, существо мое. И все мои грехи, все мои проблемы тоже, так сказать, становились ничто, рассыпались. Вот, и на душе после такой исповеди было только ощущение радости, такой глубокой и с неподдельной радостью. И вот таким, я думаю, для всех нас запомнился духовный образ, облик отца Кирилла. Вот, и он является действительно образом доброго пастыря. Я надеюсь, вот, что в духовной академии, семинаре непременно будет написана не одна работа вот, по пастырскому богословию, каким-то иным предметом, чтобы изучить вот, духовный опыт кормления батюшки.
Может, не случайно, вот 40-й день памяти батюшки архимандрита Кирилла выпал на неделю памяти преподобного Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн о себе говорил, что он не предпринимал каких-то сверхъестественных подвигов, не спал на голой земле, не совершал, так сказать, всеношные бдения, не мучил себя бессонницей, вот, но смирился и спас его Господь. Вот эти слова преподобного Иоанна можно, я думаю, отнести к духовному опыту нашего старца архимандрита Кирилла, потому что мы не видели вот его житии каких-то необычайных подвигов, которыми бы он поражал братью. Он жил, как и все остальные братья монастыря, нес послушание духовника Лавры, но вместе с тем, так сказать, его подвиг состоял в том, что он был человеком глубочайшего смирения, смирения и кротости. Мы это наблюдали, когда иногда некоторые, так сказать, несдержанные братья вдруг нападали на старца, что-то говорили очень грубое. Вот, и старец очень, так сказать, спокойно это все принимал, никогда в ответ не говорил ничего резкого, вот, а молился за того человека, который находился в искушении. И вот когда он уже был болен, лежал в параличе, то, как рассказывали его духовные чады, которые за ним ухаживали, батюшка рассказал такой случай. Он никогда не говорил о себе чего-то такого необыкновенного, всегда скрывал свои добродетели, но здесь он почему-то решил поделиться с духовными чадами, потому что и рассказывали ему о том, как прошла служба, на день праздника преподобного Сергия, сколько было народа, как служил патриарх. Вот. А я ведь тоже приезжал с патриархом Алексеем II, видимо, из Переделкино, служить на день преподобного Сергия в Лавру. И вот когда я прикладывался к мощам преподобного Сергия, я вдруг почувствовал, что преподобный удерживает мою главу. Я услышал слова: «Никуда я тебя не отпущу». И батюшка хотел поднять свою голову от раки, а не мог поднять. Ему было очень неловко, потому что за ним стояло духовенство, там тоже должны были прикладываться к мощам. Но вот какое-то время, так сказать, он пребывал в таком вот состоянии.
20 февраля скончался духовник Троицы Сергий Лавры. Мой духовник, духовник всей Руси, как здесь произносят, отец Кирилл Павлов. И действительно надо отметить, что такого прощания, пожалуй, Лавра давно не знала. Может быть, даже некоторые не могут припомнить, с кем так, кому так народ тек. Действительно, со всей России, с разных городов, с Москвы. И это продолжалось вот день в сутки в Переделкино, и еще двое суток здесь, и днем, и ночью. Действительно, такая нескончаемая народная тропа благодарности. И было как-то для многих такой не было духовной тяжести. Была такая какая-то скорбная радость. Может быть, некоторые радовались, что батюшка наконец вернулся в Лавру. Как говорили, даже прорвался в Лавру. Действительно было какое-то такое чувство, что оно выразилось неожиданно тем, что когда погребли уже отца Кирилла и поставили крест, то, по-моему, митрополит Георгий I запел пасхальный канон, и как-то все подхватили и начали петь, действительно, как на Пасху пасхальные каноны, поздравлять друг друга. пасхальным приветствием. И, конечно, мы вот рады, что теперь вот ежедневно и многократно, без всяких препятствий от человека, мы вот можем быть возле батюшки, общаться с ним, с надеждой на услышанное. Действительно, служим литию практически каждый день. Вот если я попытался оглянуться назад, вот с батюшкой более 20 лет, и можно сказать, что действительно вот для меня он лично был истинным духовным отцом, крепким и каким-то удивительно очень деликатным духовным вождем. Для меня он, это как и для многих, определил всю мою жизнь. Было очень неожиданно, что для меня было две неожиданности. Первое, я работал в Академии наук, и такой какой-то был расцвет, писал докторскую. И он мне, батюшка вначале благословил, говорит, ты пиши, работай, защищайся. А потом, когда у меня заболела супруга и была при смерти, он сказал, все, прекращай. И супруга хотела принять монашество, он говорит, ну, принимайте вместе монашество. И все, прекращай эту деятельность, иди в церковь работать. Ну, я не смел, конечно, перечить. Вот. Оставил действительно, хотя по душе много было планов. И вот пришел здесь, и вот с тех пор дружусь в церкви. А второе было действительно для меня большое удивление. Я уже как бы погрузился в монашескую жизнь и хотелось действительно молиться. А отец говорил, нет, тебе, говорит, в келье сидеть не надо. Говорит, твое послушание, ты должен заниматься образованием церковным. Вот давай, езди, говорит, по России, кругом, говорит, создавай, говорит. Ну, я пытался возражать, говорю, батюшка, это же не монашеское дело, там сказать, ездить, детьми заниматься, это же даже в канонах написано, что монаху не полезно с детьми заниматься, там, тем более, что там с учителями, учительницами, как правило, с женщинами, я говорю, мне, наверное, это будет вредно. Он говорит, нет, нет, ты так быстрее душу спасешь. Но я тоже не стал перечить, вот до сих пор преподаю педагогику здесь, вот, до сих пор вот, у нас высшие богословские курсы. И ну вот как-то действительно отец Кирилл какие-то такие даже для меня парадоксальные вещи делал, такие благословения, которые, ну, в общем, до сих пор, можно сказать, не снимаются.
Oh,
Вы слушали трансляцию памятного вечера 26 марта 2017 года из Большого актового зала Московской Духовной Академии памяти архимандрита Кирилла Павлова. Напомню, 20 февраля мы вспоминаем годовщину со дня кончины отца Кирилла. В завершении сегодняшней программы прозвучит краткий отрывок слова архимандрита Кирилла о грехе осуждения.
И мы с вами, дорогие, сейчас переживаем все, что совершается вокруг. Все, так сказать, чувствуют, да, и охвачены такой тревогою, смущением, да. Надо сказать, что вот во всех этих тревожных событиях, опасностях, все люди повинны, в том числе и мы с вами повинны. Перестали жить по-христиански, перестали исполнять, жить по западным Христовым, поэтому долготерпение, милосердие Божие истощилось, Господь попускает вот такие кровопролитные междоусобные войны среди нас. Поэтому нам нужно сугубо обратить на самих себя, на свою жизнь, чтобы жизнь наша бы совершалась бы именно в духе Евангелия, в духе учения Христа Спасителя. Мы отошли от Христа, не исполняем заповеди, и живем так по своей воле. Поэтому вот и все такие бедствия сыпятся, приходят на нас. Еще может хуже быть. Поэтому надо внимать тому учению, которым призывает нас Господь наш Иисус Христос в своем Божественном Евангелии. В запрошлый акафист мы говорили о грехе осуждения. О том, что этот грех весьма распространен среди народа. И кажется, по виду этот грех незначительный, но на самом деле он с собой несет очень много зла среди человеческого общества. И поэтому всемерно надо всеми силами своей души, надо этого греха избегать. Также говорили о том, что эта привычка, эта страсть именно истекает из недоброго сердца. Привычка осуждать, пересуживать, да, поступки ближних. Говорят о том, что грех осуждать запрещен Спасителем. Есть прямая заповедь Господня. И то, что Господь знал немощь нашей человеческой природы, Господь строго запретил. Не судите, да не судимы будете. Мы не имеем права судить ближнего никаким образом, потому что мы ему не давали жизнь, мы его не воспитывали, он нам не подотчетен, а поэтому никакого права, власти мы не имеем осуждать, присуждать, судить-то вот, поступки других людей.
Подошел к концу 662-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего эфира. И спрашиваю у вас всех прощения и святых молитв на вступление в спасительные дни Святой Великой Четыредесятницы.